Братья и сестры, мы приветствуем вас на божественном часе системы церковного образования для молодых взрослых. Эта трансляция будет проводиться из Табернакля на Храмовой площади в Солт-Лейк-Сити, штат Юта, США. Этот божественный час переводится на многие языки для взрослых по всему миру. Меня зовут Дин Бургес, я член Кола для молодых взрослых, не стоящих в браке в городе Сэнди, штат Юта, США. Мы приветствуем епископа Жеральда Хосей, члена председательствующего епископства, а также выражаем благодарность сестре Хосе за то, что она сопровождает его. Епископ Хосе будет подробно представлен позже, как главный выступающий на этом вечере. Благодарность за присутствие других представителей высшей власти церкви, региональных представителей форума 70 членов правления церковного образования и администрации бизнес-колледжа СПД. Кроме того, нам приятно видеть в президиуме администраторов СЦУ и семинарии институтов религии, а также президентов местных колледжей с их женами. Мы напоминаем, что в воскресенье 13 января 2013 года президент Дитер Ухдорф, второй советник в первом президентстве, будет нашим выступающим на божественном часе СЦУ. Мы начнем этот вечер с гимна «Выбирай дело правды», номер 148 в русском сборнике, который исполнит хор и собравшиеся. Мы благодарим за помощь Стефани Сэмпсон, которая будет дирижировать, и Линду Маргетс, нашего аккомпаниатора. После гимна брат Сэм Ред произнесет вступительную молитву. Наш Небесный Отец, мы благодарны за этот день субботний, который у нас есть, чтобы поклоняться Тебе, ходить в церковь, принимать причастие и возобновлять наши заветы с Тобой. Мы благодарны за возможность быть сейчас в Табернакле, внимать епископу Хосе и Твоему Духу. Мы молимся, чтобы Дух Твой пребывал здесь, чтобы наши сердца были открыты, чтобы мы могли усвоить то, что Ты хочешь, чтобы мы усвоили. Мы благодарны за наше членство в Твоей Церкви и за все благословения, которые оно нам дает. И мы молимся за тех, кто страдает от стихийных бедствий, чтобы с ними был Твой Дух, и чтобы все у них поскорее наладилось. Мы благодарны за нашего Спасителя, за все, что Он делает для нас, за Его искупление, и молимся о возможности применять Его в своей жизни. И еще раз мы благодарны за то, что мы здесь, и молимся, чтобы Дух Твой был здесь, и мы говорим все это во имя Иисуса Христа. Аминь. Этим вечером к нам присоединился объединенный хор бизнес-колледжа СПД и институтов религии из долины Соленого озера, который исполнит гимн «Come, let us anew». Дирижирует Крейг Аллен, аккомпанирует сестра Линда Маргетс. После музыкального номера мы будем рады услышать обращение епископа Кассе. После его выступления хор исполнит гимн «Был когда-то Иисус Христос ребенком». И «Я быть, как Иисус, стараюсь». Дирижировать будет Хейл Ромбл, аккомпанировать сестра Маргетс. Затем заключительную молитву произнесет сестра Ракел Расмуссен. Теперь я имею честь представить сегодняшнего выступающего. До того, как 48-летний епископ Жерал Кассе получил на апрельской генеральной конференции 2012 года призвание служить в качестве члена председательствующего епископства, он служил членом первого кворума 70, а также советником Европейского регионального президентства. Епископ Кассе служил во множестве церковных признаний, в том числе президентом кворума старейшин, советником епископа, советником президента Кола, президентом Кола и региональным представителем кворума 70. Епископ Кассе получил степень магистра в области предпринимательства Высшей школы экономики и коммерческих наук. Его карьера была связана с пищевой промышленностью, где он работал в нескольких сетевых супермаркетах и компаниях по продаже продовольственных товаров. До 2008 года он работал генеральным директором компании «Панома», которая занимается продажей продовольственных товаров во Франции. Он работал директором отдела логистики международной компании розничной торговли продовольственными товарами. Епископ Кассе родился в городе Бордо, Франция. Он женат на Валерии Люсьен Бобин. У них 5 детей и 3 внуков. Сейчас мы услышим выступление хора.
Thank you. It was a magnificent choir.
My dear brother, спасибо, это был великолепный хор. Мои дорогие братья и сестры, я чувствую, что возможность обратиться к вам сегодня вечером — это огромная честь и привилегия. Я глубоко восхищен молодыми взрослыми церкви и радуюсь возможности провести этот вечер с вами. Несколько тысяч молодых взрослых находятся в этом прекрасном табернакле. И еще больше тех, кого я не могу видеть, собрались в тысячах домов собраний по всему свету. Но я знаю, что вы очень внимательны и настроены учиться. Несмотря на расстояние, которое разделяет нас, я знаю, что Святой Дух может влиять на нас, где бы мы ни находились. Присутствие Святого Духа создает уникальную связь между нами, даже в большей степени, чем спутниковая трансляция. Я молюсь, чтобы Он пребывал с нами, учил и наставлял нас, и вдохновлял в этот вечер. Мы находимся в величественном зале, памятнике истории, свидетельствующем о вере и трудолюбии пионеров, основавших Солт-Лейк-Сити. Впервые я вошел в этот табернакль в 16 лет. Это было во время моей первой поездки в США. Мой отец взял меня в одну из своих командировок в штат Калифорния. Как юноша, выросший на юге Франции, я прыгал от радости, получив такое приглашение. Наконец, я увижу Америку. Я с особым энтузиазмом узнал, что в выходные мы будем в Солт-Лейк-Сити и посетим генеральную конференцию. Помню, как мы приехали в штат Юта на арендованном Форде Мустанг. Вы, наверное, смеетесь над этой картинкой. Сейчас совсем другие автомобили. За долгие часы дороги мы проезжали через снежные заносы и бескрайние пустыни, прекрасные оранжевые каньоны и величественные горы. Для меня это был типичный пейзаж американского Запада. Я искал взглядом ковбоев или индейцев. На следующий день, благодаря доброте нашего друга, мы оказались на конференции в этом табернакле, в первых рядах, вон там, справа. Это произвело на меня сильнейшее впечатление. Во время собрания я старался уловить не те несколько английских слов, которые мог понять. До сих пор помню выступление президента Эзра Тафта Бенсона. Не сами слова, но глубокое впечатление, оставшееся в моем сердце. У меня было чувство, что сон стал явью, и я участвую в чудесном приключении. Разве мог я в то время вообразить, что произойдет сегодня вечером? Мог ли я представить, что буду выступать в этом табернакле перед такой аудиторией? Конечно, нет. Жизнь преподносит много сюрпризов, правда? Даже 5 лет назад я не мог бы себе такого представить. Я жил тогда со своей семьей в Париже, и наша жизнь, казалось, была распланирована на много лет вперед. Все наши 5 детей родились в одной клинике рядом с нашим домом. Мы и не мечтали о другом образе жизни или каком-то другом месте жительства, кроме нашего тихого уголка в пригороде Парижа, в окружении наших детей и ожидании внуков. И вот однажды вечером нам позвонил президент Монсон, и наша жизнь полностью изменилась. С тех пор мы с семьей открываем для себя радости жизни в штате Юта. Исторические места церкви, походы в горы, барбекю во дворе на закате, гамбургеры всех видов, лучшие, так и худшие, игры в футбольной команде «Кугар» или «Жители Юты». И как знать, я мог бы оказаться ковбоем, которого вы, возможно, встретите завтра у дороги. Мое назначение в качестве члена председательствующего епископства волнует и вдохновляет меня. Однако это призвание сильно отличается от того, что я планировал в юности. В детстве я хотел стать археологом. Моя бабушка взяла на себя заботу о том, чтобы я получил хорошее образование. Она подарила мне книгу о юном фараоне, ныне известном как царь Тут, благодаря чему я всерьез заинтересовался древними цивилизациями. Я провел не один выходной, воссоздавая картины древних сражений, и стены моей комнаты были украшены этими рисунками. Я мечтал однажды поехать в Египет и принять участие в раскопках древнеегипетских храмов и гробниц фараонов. 40 лет спустя я еще не стал археологом и, вероятно, никогда им не стану. Я никогда не был в Египте, и моя последняя работа перед призванием на служение в качестве представителя высшей власти церкви была связана с продажей продовольственных товаров. Мало похоже на то, о чем я мечтал в детстве. Вообще, юность — это прекрасная пора, чтобы строить планы на будущее. У каждого из нас были какие-то детские мечты. У вас, молодые взрослые, должны быть мечты о будущем. У каждого из вас. Возможно, вы надеетесь добиться высоких должностей в спорте, достижений в спорте, создать великое произведение искусства или получить диплом, или высокие профессиональные положения, которые стремится достичь своей упорной работой и настойчивостью. Возможно, вы даже рисуете в воображении бесценные изображения своего будущего мужа или жены, его или ее внешний вид, черты характера, цвет глаз или волос и прекрасных детей, которые благословят вашу жизнь и вашу семью. Сколько ваших желаний осуществится? Жизнь полна неизвестности. Сюрпризы поджидают на протяжении всего жизненного пути. Кто знает, что произойдет завтра, где вы будете через несколько лет и чем вы будете заниматься. Жизнь похожа на роман с непредсказуемым сюжетом. Возникнут ключевые моменты, которые могут полностью изменить курс вашей жизни. Такой момент может быть всего лишь взглядом или беседой, или незапланированным событием. Мы с Валерией до сих пор помним точный момент, когда влюбились друг в друга. Это было во время репетиции хора нашего прихода для молодых взрослых в Париже. Это было совершенно неожиданно. Мы знали друг друга с детства, и у нас не было друг друга никаких романтических чувств. Но тем вечером я сидел за фортепиано, а она пела в хоре. Наши глаза встретились, и что-то произошло. Секунда, стоящее всей вечности. В вашей жизни будут открываться новые возможности. Например, последнее объявление президента Монсона о возрасте миссионерского служения. Вероятно, после этого объявления пророка тысячи юношей и девушек в церкви сейчас находятся в процессе изменения своих планов, чтобы поехать на миссию. Иногда курс нашей жизни меняется из-за неожиданных испытаний или разочарований. На своем опыте я узнал, что мы лишь частично контролируем обстоятельства своей жизни. И все же большинству людей не нравится неизвестность. Неопределенность жизни вызывает в некоторых людях сомнения в своих силах, страх перед будущим, проявляющийся по-разному. Кто-то не спешит брать на себя обязательства, опасаясь неудачи, несмотря на открывающиеся прекрасные возможности. Например, некоторые откладывают заключение брака, получение образования, создание семьи или поиск стабильной работы, предпочитая просто тусоваться или оставаться в уюте и комфорте родительского дома. Еще одна ограничивающая нас философия представлена следующим изречением. «Ешьте, пейте, веселитесь, ибо завтра мы умрем». В этом предложении говорится, поскольку мы не знаем, что будет завтра, но знаем, что в конце концов мы все умрем, нам нужно удовлетворять свои желания в настоящем. Эта философия — потворство сиюминутным желаниям, независимо от последствий. Дорогие братья и сестры, мое сегодняшнее послание в том, что есть не только путь страха, сомнений или удовлетворения своих желаний, но путь, который приносит мир, уверенность и покой в нашу жизнь. Вы не можете контролировать все обстоятельства своей жизни. В вашей жизни будут возникать и хорошие события, и трудности, о которых вы даже и не думаете. Однако я провозглашаю, вы сами управляете своим счастьем. Вы его архитекторы. До сих пор помню мудрые слова, сказанные президентом Дитером Ухдорфом на последней генеральной конференции. Я цитирую. «Чем старше мы становимся, тем больше оглядываемся назад и понимаем, что внешние обстоятельства не так уж и важны, что не они определяют наше счастье, мы определяем свое счастье». Конец цитаты. Нет, ваше счастье на самом деле не зависит от обстоятельств вашей жизни. В значительной степени вы обретаете счастье благодаря своему духовному видению и принципам, на которых строите свою жизнь. Эти принципы принесут вам счастье независимо от неожиданных испытаний и сюрпризов, которые неизбежно будут возникать в вашей земной жизни. Сегодня я предлагаю вам рассмотреть некоторые из этих важных принципов. Первый принцип состоит в следующем. Осознайте свою личную ценность. Летом мы с семьей несколько дней провели в Провансе, в чудесном районе на юге Франции. Однажды вечером, сразу после захода солнца, когда темные тени окутали сельский пейзаж, я решил несколько минут насладиться покоем и уютно устроился в шезлонге рядом с домом. Было уже так темно, что я с трудом различал окружающие предметы. Я стал вглядываться в небо. Сначала оно было непроницаемо черным. Внезапно в небе, словно искра, загорелась звезда. Потом еще и еще. Постепенно, по мере того, как мои глаза привыкли к темноте, я с восхищением увидел несметное число звезд. То, что раньше казалось мне темным небом, превратилось в Млечный Путь. Я подумал, это немного похоже на наши личные отношения с Богом. Сколько людей считает, что Он очень далеко или вообще не существует? Эти люди приходят к выводу, что их жизнь тесная и мрачная. Они не тратят ни времени, ни сил, чтобы взглянуть на небо и увидеть, что Он есть, что Он рядом с нами. Я погрузился в размышления, думая о необъятности Вселенной, открывшейся моему взору, и о своей физической ничтожности. Я задался вопросом, кто я по сравнению со всем этим великолепием и величием? Мне вспомнилось несколько стихов из Священного Писания. Это очень красивые слова, записанные в одном из псалмов Давида, чья поэзия всегда вдохновляла меня. «Когда взираю я на небеса Твои, дело Твоих перстов, на луну и звезды, которые Ты поставил, то что есть человек, что Ты помнишь его, и сын человеческий, что Ты посещаешь его?» Вслед за этим идет следующее утешительное предложение. «Немного Ты умолил его пред ангелами, славою и честью увенчал его». Конец цитаты. Это парадокс и чудо сотворения. Вселенная огромна и бесконечна, и в то же время каждый из нас представляет собой уникальную ценность, славу и бесконечность в глазах Создателя. Мое физическое присутствие ничтожно мало, однако ценность моей личности имеет огромное значение для моего Небесного Отца. Президент Ухдорф провозгласил, «Где бы вы ни были, какими бы ни были ваши обстоятельства, вы не забыты. Какими бы мрачными ни казались ваши дни, какими бы незначительными вы ни казались самим себе, в какой бы тени вы себя ни ощущали, ваш Небесный Отец не забыл вас. На самом деле Он любит вас бесконечной любовью. Вас знает и помнит самое величественное, самое сильное и славное существо во Вселенной. Вас любит Царь безграничного пространства и вечного времени». Конец цитаты. Знание о том, что Бог знает и любит лично каждого из нас, подобно свету, который освещает нашу жизнь и наполняет ее смыслом. Я вспоминаю одну молодую женщину, которая подошла ко мне после вечера встречи, прошедшего в Риме, Италия. Она взволнованно рассказала о своей сестре, переживавший тогда времена испытаний и трудностей. И затем она спросила, «Как я могу помочь ей узнать, что Небесный Отец любит ее?» Очень важный вопрос, не правда ли? Как узнать, что Бог любит нас? Часто чувство нашей личной ценности строится на любви и заинтересованности окружающих людей. Но этой любви иногда бывает недостаточно. Человеческая любовь часто бывает несовершенной, неполной или эгоистичной. Однако любовь Бога совершенна, полна и бескорыстна. Независимо от того, кто я, есть ли у меня друзья, популярен ли я, чувствую ли я себя отвергнутым или подвергаюсь преследованиям со стороны других людей, у меня есть абсолютная гарантия, что Небесный Отец любит меня. Он знает мои потребности. Он понимает мои проблемы. Он хочет благословить меня. И величайшее выражение Его любви ко мне состоит в том, что Он так возлюбил мир, что отдал Сына Своего Единородного. Он не удалил горькую чашу, которую довелось испить Спасителю, и, конечно, сам испытывал страшные муки, наблюдая за страданиями своего сына в Гефсиманском саду и на кресте. Христос искупил грехи всего человечества, и часть этого великого искупления была предназначена и сохранена для меня. Этот бесконечный дар, преподнесенный мне Отцом и Его Сыном, подтверждает моей душе ценность моей личности для них. Мои братья и сестры, представьте, каково было бы увидеть себя глазами Бога. Что, если вам удалось бы взглянуть на себя с такой же благосклонностью, любовью и верой, что и Бог? Представьте, какое огромное влияние оказало бы на вашу жизнь такое же понимание вашего вечного потенциала, что и у Бога. Если бы вы смогли увидеть себя Его глазами, какое влияние это оказало бы на вашу жизнь? Я свидетельствую, что Бог рядом. Ищите Его, исследуйте и изучайте, молитесь и просите. Я обещаю, Бог пошлет вам ясные знаки своего существования и своей любви к вам. Возможно, это проявится в ответе на молитву. Возможно, это будет тихое влияние Святого Духа, утешающего или успокаивающего вас. Это может быть внезапно пришедшее вдохновение или новые силы, которые будут исходить не от вас. Это может быть член семьи, друг или руководитель священства, который окажется в нужное время, в нужном месте, чтобы благословить вашу жизнь. Так или иначе, если вы будете искать Его, Он даст вам знать, что Он рядом. Теперь перейдем ко второму принципу счастья. «Станьте тем, кто вы есть». Эти слова «стань тем, кто ты есть» приписывают Пиндару, одному из самых известных греческих поэтов. Они звучат парадоксально. «Как я могу стать тем, кем уже являюсь?» Позвольте мне проиллюстрировать этот принцип с помощью одной истории. Недавно я посмотрел фильм «Большая маленькая я». В нем рассказывается о преуспевающей женщине-банкире по имени Маргарита, которая ведет беспокойную жизнь, заполненную путешествиями и конференциями в четырех концах света. Несмотря на то, что она замужем, она говорит, что у нее нет времени заводить ребенка. В день своего 40-летия она получает загадочное письмо, в котором говорится: «Дорогая я, сегодня мне исполнилось 7 лет, и я пишу тебе это письмо, чтобы помочь вспомнить обещание, которое я дала в сознательном возрасте, и напомнить тебе, кем я хочу стать». Маргарита внезапно понимает, что автор письма — никто иной, как она сама в 7-летнем возрасте. Далее следует несколько страниц письма, на которых маленькая девочка подробно излагает цели своей жизни. Маргарита понимает, что она стала совсем не таким человеком, каким мечтала стать в детстве. Когда она решает изменить свою жизнь в соответствии с теми представлениями, которые были в юном возрасте, ее четко спланированная, хорошо организованная жизнь полностью переворачивается. Она налаживает отношения со своей семьей и принимает решение посвятить всю оставшуюся жизнь служению нуждающимся. Мои дорогие друзья, если бы вы сегодня получили письмо из своего прошлого, что в нем было бы написано? Что могло бы быть написано в вашем письме, которое вы составили в день своего крещения, когда вам было 8 лет? Я хочу заглянуть еще дальше. Если бы было возможно получить письмо из вашей предземной жизни, что бы было написано в нем? Какое влияние оказало бы на вас это письмо из забытого, но реального мира, если бы вы получили его сегодня? Возможно, в нем было бы написано следующее. «Дорогой я, пишу тебе это письмо, чтобы напомнить, кем я хочу стать. Я восклицал от радости, получив возможность прийти на землю. Я знаю, что земная жизнь — это необходимый период, благодаря которому я смогу полностью раскрыть свой потенциал и жить вечно со своим небесным Отцом. Я надеюсь, что ты будешь помнить мое величайшее желание — быть учеником нашего Спасителя Иисуса Христа. Я поддерживаю Его план, и, придя на землю, хочу помогать Ему в выполнении Его работы спасения. Пожалуйста, помни также, что я хочу быть частью семьи, которая будет вместе всю вечность». Эта последняя мысль напоминает мне чудесную песню из церковного сборника гимнов на французском языке. Такого гимна нет больше ни в одной стране. Он называется «Souviens-toi», что означает «помни». И положен на музыку из симфонии «Из нового света Дворжика». Это песня — обращение родителя к новорожденному ребенку. Позвольте мне прочитать вам третий куплет. «Помни, дитя мое, на заре времен мы были друзьями, играя в ветре. Однажды мы с радостью решили принять великий план жизни, данный Господом. В тот вечер, дитя мое, мы обещали воссоединиться через любовь и веру. Помни, дитя мое». Одно из самых великих заданий этой жизни — понять, кто мы есть на самом деле и откуда мы пришли, и затем жить в преданности и гармонии со своей подлинной личностью и целью нашего существования. Бригам Янг сказал, цитирую, «Величайший урок, который вы можете получить, это познать самого себя. Вы должны прийти к этому пониманию. Ни одно существо не может полностью познать себя, не познав в большей или меньшей степени дела Бога. Точно так же никто не может познать и понять дела Бога, не познав самого себя. Он должен познать себя, или он никогда не сможет познать Бога». Конец цитаты. Недавно мои дочери сказали мне, что прекрасный пример этого принципа есть в фильме «Король лев». Ваше поколение выросло на музыке и картинках из этого фильма. Вы, вероятно, помните сцену, когда Симбу навещает его отец, Муфаса, погибший король. После смерти отца Симба сбежал из своей родной земли, потому что винил себя в его смерти. Он не хотел брать на себя ответственность, как наследник трона. Его отец является ему и предупреждает: «Ты забыл, кто ты такой, а значит, забыл меня. Загляни в свою душу, Симба. Ты нечто большее, чем то, кем ты стал. Займи свое место в вечном круге жизни». Затем следующее предложение повторяется несколько раз. Я уверен, что вы могли бы повторить его вместе со мной. «Помни, кто ты такой. Помни, кто ты такой». Симба, потрясенный этой встречей, принимает решение выполнить свое предназначение. Он доверительно говорит своему другу, обезьяне-шаману: «Перемены — это хорошо, но очень сложно. Я знаю, что надо сделать, но, вернувшись, я столкнусь со своим прошлым. Я так долго от него прятался». «Куда ты бежишь?» — спрашивает его обезьяна. «Я возвращаюсь!» — кричит в ответ Симба. Каждый из нас может занять или вернуть себе свое место в вечном круге жизни. Станьте тем, кто вы есть на самом деле. Вы обретете счастье и способность находить равновесие в жизни, если узнаете, признаете и примете свою истинную природу Сына или Дочери Небесного Отца и будете жить в соответствии с этим знанием. Теперь я хочу поделиться с вами третьим принципом счастья. Доверяйте обещаниям Бога. Мне нравятся следующие вдохновляющие слова президента Томаса Моунсона. «Будущее столь же ярко, как и ваша вера. Наш успех и счастье в жизни в огромной мере зависят от нашей веры и надежды на то, что Господь будет вести и направлять нас в достижении нашего предназначения». Я заметил, что мужчины и женщины, достигшие замечательных результатов в жизни, часто с самого детства были уверены в своем будущем. Примером тому может служить Уинстон Черчилль, знаменитый британский государственный деятель. С юности у него была непоколебимая вера в свое будущее. В возрасте 23 лет, служа в конном полку в Индии, он написал своей матери: «Моя звезда ведет меня. Я хочу совершить что-нибудь замечательное в этом мире». Какая пророческая мысль! Он предвидел, что станет ключевой фигурой в истории своей страны и действительно стал человеком, который привел Великобританию к победе во время Второй мировой войны. Я считаю, что каждого из молодых членов Церкви Иисуса Христа ведет и направляет нечто большее, чем звезда в небе. Бог приглядывает за вами и дает вам определенные обещания. В центре восстановленного Евангелия лежит отрывок из книги Малахии, процитированный ангелом Моронием при каждом явлении Джозефу Смиту. Ангел сказал, цитируя пророка Илию: «И он вложит в сердца детей обещания, данные отцам, и сердца детей обратятся к своим отцам». Мои юные братья и сестры, благодаря восстановлению вы — дети обета. Вы получите в наследие обещания, данные вашим отцам. Эти обещания Господа делают вас частью царственного рода. У многих из тех, к кому я сейчас обращаюсь, среди предков есть доблестные пионеры, великие души, которые помогали утверждать восстановленную церковь, проявляя храбрость и готовность жертвовать. Вам предшествовало несколько поколений доблестных святых. Другие юноши и девушки, слушающие меня сегодня, сами пионеры в своих семьях и странах. Вы — первое звено будущей вечной цепи. Независимо от вашей истории или вашего наследия, вы, как члены церкви, связаны с духовной семьей. Ваша духовная генеалогия делает каждого из вас потомком отцов, как предсказано пророками, и наследниками обещаний, данных им Богом. Перечитайте свое патриархальное благословение. В нем Господь подтверждает, что вы связаны с одним из 12 колен Израилевых, и при условии вашей верности становитесь наследником великих благословений, обещанных Аврааму, Исааку и Иакову. Бог обещал Аврааму: «Все, принявшие это Евангелие, назовутся именем Твоим и будут считаться семенем Твоим, и поднимутся и благословят Тебя, как Отца Своего». Читая свое патриархальное благословение, обратите особое внимание на обещания, которые Господь дал вам лично. Размышляйте над каждым из них. Что они значат для вас? Эти обещания реальны. И если мы выполним свою часть, Бог выполнит свою. Мне очень нравятся слова Алмы, которые он произнес, передавая священные летописи своему сыну Геламану. «Помню, помни, сын мой Геламан, если ты будешь соблюдать заповеди Божьи и поступать с этими предметами, которые священны, согласно тому, что Господь заповедует тебе, вот, никакая сила ни на земле, ни в аду не сможет отнять их у тебя, ибо Бог силен в исполнении всех Его слов». ибо Он исполнит все свои обещания, которые даст тебе, ибо Он исполнил свои обещания, данные нашим отцам». Конец цитаты. Выполнение обещаний Бога всегда связано с послушанием законам, прилагаемым к ним. Господь изрек: «Я, Господь, связан обязательством, когда вы делаете то, что я говорю. Но когда вы не делаете того, что я говорю, вы лишены обещания». С другой стороны, эти обещания не гарантируют, что в вашей жизни все произойдет в соответствии с вашими ожиданиями и желаниями. Скорее, обещания Бога гарантируют, что все происходящее с вами будет в соответствии с Его волей. Иногда приходится преодолевать неожиданные испытания. Иногда исполнение обещанных благословений надолго откладывается. Но придет время, когда мы поймем, что испытания и отсрочки были для нашей пользы и вечного совершенствования. Чего еще мы можем просить? Самое большее, чего мы можем желать в своей жизни, это привести свою волю в соответствие с волей Господа и принять Его выбор времени. Он знает все от начала. Он видит скрытую от наших глаз перспективу и любит нас бесконечной любовью. Позвольте проиллюстрировать этот принцип примером из своей жизни. В юности я решил подготовиться к вступительному экзамену в лучший бизнес-колледж Франции. Эта подготовка, длившаяся целый год, была очень сложной и требовала ежедневной упорной работы. В начале года я решил, как бы трудно мне ни было, я не позволю учебе помешать мне посещать воскресные собрания или класс института религии, проходивший раз в неделю. Я даже согласился служить секретарем в своем приходе для молодых взрослых, что требовало от меня нескольких часов работы каждую неделю. Я был уверен, что Господь оценит мою верность и поможет достичь моих целей. В конце года, когда приблизилось время экзаменов, я чувствовал, что сделал все, что было в моих силах. Мои молитвы и посты стали еще более пылкими. Когда я пришел на экзамен в самый престижный колледж, то был абсолютно уверен, что Господь поможет мне достичь желаемого. К сожалению, события разворачивались совсем не так, как я надеялся. Устный экзамен по своему самому сильному предмету я неожиданно для себя провалил, получил оценку, из-за которой не смог поступить в такой желанный для меня колледж. Я ужасно расстроился. Как Господь мог оставить меня, когда я изо всех сил старался оставаться верным Ему? Когда я пришел на устный экзамен во второй колледж из своего списка, меня мучили сомнения и неуверенность. В этом колледже самый сложный экзамен состоял из 45-минутного собеседования с комиссией, возглавляемой директором колледжа. Начало собеседования прошло нормально, пока мне не задали, казалось бы, малозначительный вопрос. «Мы знаем, что вы усердно готовились к этому экзамену, но нам хотелось бы знать, чем вы занимаетесь помимо учебы». У меня ёкнуло сердце. Весь последний год у меня было только два занятия — подготовка к экзамену и служение в церкви. Поэтому я знал, что для меня настал момент истины. Я боялся, однако, что комиссия негативно отнесется к моему членству в церкви. Но буквально в следующую секунду я принял решение оставаться преданным своим принципам. Я сказал: «Я член Церкви Иисуса Христа Святых Последних Дней». И затем около 15 минут рассказывал о своей жизни в церкви, о собраниях в день субботний, занятиях института религии и своих обязанностях в качестве секретаря прихода. Когда я закончил, директор колледжа сказал: «Знаете, я очень рад, что вы нам это рассказали. В молодости я учился в США. Один из моих лучших друзей был мормон. Это был замечательный молодой человек с прекрасными человеческими качествами. Я считаю, что мормоны — очень хорошие люди», — сказал он. «Какое же я испытал облегчение! В тот день я получил одну из лучших возможных оценок. что позволило мне с почетом поступить в этот колледж. Я поблагодарил Господа за Его доброту. Однако в то время мне было трудно смириться с тем, что я не смог поступить в самый престижный колледж. Долгое время во мне жило чувство, что я неудачник и что со мной обошлись несправедливо. Потребовалось несколько лет, чтобы оценить удивительное благословение, которым оказался мой провал на вступительном экзамене в колледж моей мечты. Во втором колледже я познакомился с важными для моей будущей карьеры людьми. Благословение от общения с ними я получал на протяжении всей своей карьеры, и они до сих пор важны и для меня, и для моей семьи. Теперь я знаю, что Господь, предвидя дальнейшую миссию, которую Он поручит мне выполнить, еще в юности направлял мои шаги. Мои братья и сестры, если вы сделали все, что в ваших силах, но события разворачиваются не так, как вы надеялись, будьте готовы принять волю Отца. Мы знаем, что Он не возложит на нас бремя, которое, в конце концов, не пойдет нам на пользу. Внимательно слушайте тихий голос, который шепчет нам: «Вся плоть в руках моих. Пребывайте спокойными и знайте, что Я есть Бог». Недавно я посмотрел очень трогательный фильм, рассказывающий об отрядах пионеров с ручными тележками под руководством Вилли и Мартина. В мае 1856 года две группы святых численностью больше тысячи человек друг за другом покинули Англию, чтобы эмигрировать в Юту. Когда 6 месяцев спустя они прибыли в долину Соленого озера в конце своего опасного путешествия, их группа сократилась более чем на 200 человек. Большинство из них умерло по дороге к месту, которое они называли Сионом, от болезней, голода или истощения. Меня особенно поразил один из пионеров, показанных в этом фильме. Его доброго чувства юмора и энтузиазма хватило на весь отряд. Однако этот человек был не очень типичен для большинства пионеров. Он был невысокого роста, с серьезными физическими недостатками. Он сам по себе был уже чудом. Я узнал, что этого доблестного пионера звали Роберт Пирс из Челтенгема, Англия. Вот как описал его один из попутчиков, я цитирую: «Это был один из самых беспомощных коллег, которые когда-либо пускались в путешествие. Его ноги были полностью парализованы, а все и тело деформировано, но вера его была крепка. При помощи своих костылей он самостоятельно перемещался с удивительной скоростью». Конец цитаты. Однажды Роберт Пирс сбился с пути и потерял свой отряд из виду. Несколько мужчин отправились на его поиски. Когда они его нашли, он был в весьма незавидном положении. Я цитирую их слова: «К своему ужасу мы увидели двух больших серых волков, которые бродили вокруг старого дерева, а также полдюжины орлов, парящих над деревом в ожидании того, что он устанет кричать и размахивать костылями, а они смогут напасть на него в его тесном убежище под корнями дерева и растерзать. Мы пришли как раз вовремя, чтобы спасти его от такой страшной участи. Посадив его в тележку, которую привезли с собой, мы удобно разместили его, чтобы вместе вернуться в лагерь». Конец цитаты. Хочу добавить небольшое примечание по поводу закаленного характера Роберта. Как же этот бедняга упрашивал нас дать ему возможность идти пешком? Он дал свое обещание в начале путешествия, что сам пройдет пешком весь путь до Солт-Лейк-Сити. И вот печальное окончание этой истории. Однако вышло так, что мы спасли ему жизнь всего лишь на несколько дней, потому что в конце 6-го дня нашего путешествия все его беды в этом мире завершились, и он был похоронен на берегу реки Элкхорн. Сестра Джолин Олфин, составившая историю о Роберте Пирсе, сказала о нем: «Воистину удивительно, что Роберт Пирс смог преодолеть 600 миль на своих костылях, прежде чем невзгоды и лишения одолели его. Он всем сердцем хотел присоединиться к святым в Сионе и не быть бременем для своих попутчиков. Роберт не хотел никаких подаяний или особого отношения». Конец цитаты. Братья и сестры, я задал себе такой вопрос: почему Бог, который чудом спас этого человека огромной веры от волков и орлов, дал ему умереть на обочине дороги несколько дней спустя. Сцена его смерти исполнена спокойствия. В фильме незадолго до своей смерти Роберт говорит: «Миссионеры сказали мне, что я важен и однажды стану просто бесподобен. Мне всегда хотелось иметь сильное тело, и теперь я получу его. Когда доберетесь до Сиона, вспомните обо мне». Вспоминая о Роберте Пирсе, я думаю о словах из послания апостола Павла к евреям. «Все сии умерли в вере, не получив обетований, а только издали видели оные, и радовались, и говорили о себе, что они странники и пришельцы на земле. Те, которые так говорят, показывают, что они ищут Отечество, но они стремились к лучшему, то есть к небесному». В конце концов, Роберт Пирс понял, что его пункт назначения — Царство Небесное, а не долина Соленого озера. И то же самое верно для каждого из нас. Обещания Господа убеждают нас в нашем окончательном предназначении. Путь каждого из нас будет отличаться в зависимости от предвидения Бога. У нас могут меняться обстоятельства, могут происходить неожиданные события, могут возникать разные испытания, но обещания, данные нам Богом, обязательно исполнятся при условии нашей верности. Сестра Энн Пингри прекрасно объяснила, что значит верить в Господние обещания. Сначала она процитировала старейшину МакКонки. «Вера в ее полной и чистой форме требует непоколебимой уверенности и абсолютного доверия, что Бог услышит наши мольбы и удовлетворит наши прошения в угодное Ему время. Веря в это, мы тоже можем стоять в вере сегодня и завтра». Затем она сказала: «Где бы мы ни жили и каковы бы ни были наши личные обстоятельства, наша праведная жизнь может демонстрировать веру в Иисуса Христа, который видит не только земные страдания, разочарования и неисполненные обещания. Это прекрасно — обладать верой, которая позволяет нам ожидать того дня, когда вся земля станет садом Эдема». Мои братья и сестры, обстоятельства моей жизни сегодня, очевидно, очень отличаются от того, что я планировал, когда был в вашем возрасте. Но, по-моему, я никогда не был так счастлив, как сейчас. Если бы кто-то 20 лет назад описал мою жизнь вплоть до настоящего времени, думаю, я поставил бы свою подпись без колебаний. А сейчас я хотел бы кое-что сказать от имени нас, Валерий. Чем больше я размышляю о нашем жизненном пути, тем больше понимаю, что поворотным моментом в нашей жизни стало то, что в юности у нас было одинаковое видение вечной жизни. Мы хотели создать вечную семью. Мы знали, зачем пришли на землю и в чем заключаются наши вечные цели. Мы знали, что Бог любит нас и что в Его глазах мы бесценны. Мы были уверены, что Он ответит на наши молитвы тогда и так, как сочтет нужным. Я не знаю, были ли мы готовы принять Его волю во всем, ведь этому нам предстояло научиться. И мы продолжаем учиться этому до сих пор. Но мы хотели делать все, что могли, чтобы следовать за Ним и посвятить Ему жизнь. Вместе с президентом Монсоном я свидетельствую, что наше будущее столь же ярко, как и ваша вера. Ваше счастье в большей мере зависит от принципов, которым вы решите следовать, чем от вечных обстоятельств и внешних обстоятельств вашей жизни. Будьте преданы этим принципам. Бог знает и любит вас. Если вы живете в гармонии с Его вечным планом и верите в Его обещания, то ваше будущее действительно будет ярким. Если у вас есть какие-то мечты, хорошо. Трудитесь со всем своим сердцем над их достижением. И затем позвольте Господу сделать все остальное. Он приведет вас туда, куда вы сами не сможете прийти. Он поможет вам стать такими, какими вы не сможете стать сами. Всегда принимайте Его волю. Будьте готовы пойти туда, куда Он позовет вас, и сделать то, что Он вам предложит. Станьте такими мужчинами и женщинами, какими Он учит вас быть. Я молюсь, чтобы вы в своей жизни ощутили любовь нашего Небесного Отца, чтобы вы научились доверять себе, как Он доверяет вам. Я молюсь, чтобы вы всегда были преданными в любое время и в любом месте. Я выражаю вам свою любовь и восхищение, а также глубокое уважение за ваш пример и силу, которые вы являете всему миру. Я свидетельствую, что земная жизнь — это чудесный момент вечности. Мы находимся здесь с прекрасной целью, а именно подготовиться к встрече с Богом. Его Сын, Иисус Христос, жив. Его искупление — это бесконечный дар любви, открывающий двери вечного счастья. Церковь Иисуса Христа вновь есть на земле в своей совершенной форме, возглавляемая пророком Бога. Принадлежать к этой церкви — огромная радость и привилегия. Во имя Иисуса Христа. Аминь.
Oh, Our beloved Heavenly Father,
наш возлюбленный Небесный Отец, мы так благодарны за дух, который мы ощущали сегодня вечером. Мы так благодарны за слова епископа Кассе и за любовь, которую он излучает. Отче, мы так благодарны за это Евангелие и за то, что мы знаем, кто мы такие. Мы просим Тебя, пожалуйста, благослови нас смелостью глубже познавать самих себя и жить достойно своего потенциала. И, пожалуйста, помогай нам полагаться на Тебя и никогда не забывать, от кого мы пришли и о нашей божественной ценности. Мы просим Тебя, благослови нас, пожалуйста, чтобы мы могли благополучно добраться домой сегодня. Говорим это во имя Иисуса Христа. Аминь.